Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
«Вот кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его, «а то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все, воровка?»
«Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
«А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», — сказала Маслова, вертя головой и взглядами на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
«Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
«Вы много говорили? Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
«Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
«Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
«Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, — «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас». Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
«Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
«Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
«Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась.
Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.
«Успокойтесь», — сказал он. «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю», — вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая».
«Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую», — весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. «Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой».
«Чувствую вину», — злобно передразнила она. «Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена».
«Знаю, знаю, но что же теперь делать?
сказал Нехлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя», — повторил он. «И что сказал, то сделаю». «А я говорю, не сделаешь», — проговорила она и громко засмеялась. «Катюша», — начал он, дотрагиваясь до ее руки, — «уйди от меня! Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть!» Вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. «Ты мной хочешь спастись?» Продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь и на том свете спастись? Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!» Закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним. «Ты что скандалишь? Разве так можно?» «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. «Чтоб не забывалось», — сказал надзиратель. «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. «Ты не веришь мне», — сказал он. «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам». «Я все-таки буду служить тебе. Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю», — сказала она. «И зачем я не умерла тогда?» — прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала. «Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте», — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем. «Да, так вот оно что. Вот что», — думал Нехлюдов, выходя из острога, и только теперь, вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. «Дурак!» — не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него. То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, Считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.